Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня здесь у нас в гостях Елена Чугуевская, профессор Международной академии архитектуры, эксперт в области градостроительства и хорошо известная нашим постоянным слушателям Лена Кутукова, вице-губернатор Архангельской области. Елена Станиславовна, к Елене Чугуевской вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот у вас есть... Вы много лет проработали в министерствах, последнее Минэкономразвитие, правильно, да?
Да.
Есть примеры сейчас в современной России 2018 года успешных небольших городов, которые действительно неплохо развиваются со всех точек зрения?
Но я бы начала все-таки не с России, а начала с Европы, угу. на которую мы тоже не до конца, может быть, уделили внимание европейскому опыту. На самом деле мы сегодня только вспоминаем снова уроки стратегического пространственного планирования, а Европа имеет стратегию пространственного планирования до 2024 года, и при подготовке этой стратегии рассматривались три сценария.
Страны Евросоюза, правильно?
Да, страны Евросоюза, Совета Европы. Европа мегаполисов, Европа городов или Европа регионов. Так вот, приоритетный был сценарий Европа регионов, когда именно та капиллярная сеть, которая связывает маленькие населенные пункты, должна стать основным приоритетом для развития пространственной организации территории. Для чего? Для инклюзивности, включения вот этих территорий, удаленных в экономическое пространство. Это, в первую очередь, транспортные связи, им отдается приоритет. Один из примеров. Когда подготавливается стратегия пространственного развития, вот Елена Сергеевна начала о ней говорить, то, опять же, на опыте европейском, мы раньше тоже это делали, но 20 лет страна не занималась пространственным стратегированием, делается анализ по степени урбанизации территории, там 4 типа урбанизации. Так вот, как раз для слабо урбанизированных территорий, к которым относятся небольшие населенные пункты, кроме вот того приоритета транспортной связанности, надается еще приоритет и по экономической поддержке. В чем это может выражаться? Например, не проводится на конкурсной основе закупки для муниципальных нужд. Дай бог, тот предприниматель дошел до этой территории, не то, что он еще с кем-то должен конкурировать. Дается определенный налоговый режим. И там целая система мер для того, чтобы эти слабо урбанизированные территории включить в экономическое пространство. Если вернуться к опыту России, то ну, у всех там на слуху город Мышкин, маленький город, когда на уровне бренда, на раскрутке темы такой вроде совершенно...
И уже никто не знает даже, что 20-30 лет назад город Мышкин был мало кому известен, это была небольшая пристань на Волге,
да.
Которые сделали красивую историю.
Так же, как и город Углич, которые включились...
Теперь... Но Углич все-таки он...
Он был уже, да. Углич это все-таки исторический бренд, а Мышкин такого бренда... активного не имел. Но это, может, уже даже немножко устаревающий пример, потому что...
Это успешный пример.
Но он как раз совпадает с той политикой, которая зафиксирована в основах региональной политики Российской Федерации. Это раскрытие потенциала саморазвития городов. Вот надо находить эти потенциалы и помогать им раскрываться. Где-то не только за счет того, что вот город сам по себе этот потенциал нашел и расцвел, а где-то за счет включенности в территорию реальные системы, взаимосвязи между несколькими городами. Вот мне тоже, как пример, вспомнилась очень интересная инициатива была с Урала, когда молодые мэры 6 городов обратились с идеей создания горно-заводской агломерации, это север Челябинской области, когда города с населением 50-20 тысяч объединились для того, чтобы совместно строить инфраструктуру, социальную распределив между своими центрами, транспортную связанность между этими населенными пунктами. Вот это межмуниципальное взаимодействие, это еще одна из точек возможного экономического роста, который тоже
идея.
Нужно развивать.
И что с этим проектом?
Вот он пока инициативный. Молодые мэры, кстати, моногорода почти все, они поучились, все Сколково. У них эта инициатива была заявлена. Я надеюсь, что мои коллеги их поддержат, это кто работает сегодня в Минэкономразвитии. Но очень не хотелось, чтобы эта инициатива терялась. Ну, как минимум, они сами друг друга уже поддерживают и уже много могут делать сами.
Вот пример-то отличный. Я как раз об этом и хотел спросить. Это примерно то, что происходит сейчас в Европе, когда между, ну, опять же, объясняю таким простым языком, когда между большими городами вот эта огромная освоенная территория. Это, видимо, то приоритетное, о чем вы говорили, к чему сейчас пришел Совет Европы, к развитию вот именно таких, вот, ну, фактически агломераций, как мы сейчас сказали.
Ну, там не все агломерация, да, это система расселения.
Система расселения, да. А у нас между Ярославлем и Костромой всего 50 километров, даже меньше, наверное. Но эта территория практически никак не освоена. Если мы едем по правому берегу Волги между ними, мы едем через лес. Хотя, казалось бы, ну, с одной стороны, наверное, хорошо, что природа сохраняется, но с другой, мы, покидая, это же не только Ярославль или Кострома, покидая большие города в центральной России, выезжаем на безжизненные территории. Хотя еще, наверное, в советское время, а тем более в досоветское, все шло к тому в развитии промышленности российской, что эти территории как раз будут хорошо осваиваться и придут, вот, ну, наверное, к современной европейской модели расселения.
Но этим очень сильно отстали от европейского опыта в части связанности между территориями. Ведь там 70-е, 80-е годы начала очень активно развиваться вот эта сеть скоростных электропоездов между населенными пунктами, которая эту связанность моментально сблизила. А мы до сих пор имеем только несколько таких веток, и то старой существующей железной дороги, по которой даже не высокоскоростные, а просто скоростные поезда. Смотрите, Сапсан насколько востребован, да?
400 тысяч. Полумиллионный город Иваново не имеет электрифицированной железной дороги. И скоростной поезд «Ласточка», который туда очень долго собирались пустить, и таки пустили, от Владимира до Иваново тянет тепловоз.
Ну,
да.
Прекрасный пример.
Ну, а очень многие электропоезда, они просто сейчас прекратили свои маршруты. Их нет уже. Вот, потому что, опять же, объясняется, у нас получается какой-то замкнутый круг. Получается, нет маршрутов, потому что это невыгодно, потому что мало людей едет, а людей едет мало, потому что нет маршрутов. И вот этот замкнутый круг, то же самое, понимаете, что с развитием туризма на территории. Нет инфраструктуры, значит, турист не поедет. А если турист едет, опять же, он едет только определенными сезонами, и та инфраструктура, которая есть, она действительно дорогая, чтобы окупить вот этот приезд за счет временного
очень дорогая
сезонного приезда туристов, да, чтобы окупить свою деятельность за год. И тут, опять же, тут, наверное, права Елена Станиславовна, что должны быть, опять же, и на федеральном уровне, и на региональном система развития вот этой территории, система льгот, да, система, которая привлечет инвестора и какую-то даст жизнь, даст толчок к развитию конкретной территории. Причем вот эти условия, вот эти преференции, они могут быть абсолютно разными для разных муниципальных образований. То есть тут тоже надо понимать, что там рядом находится.
У меня просто есть еще один пример. Вот приоритет транспорта, он безусловен, но еще один пример. Мы говорили о том, что основной причиной оттока населения является отсутствие хорошо оплачиваемых рабочих мест. У нас несколько месяцев назад в Москве была выставка фирмы Гермес, известный наш, известный бренд мировой, и они на самом деле очень социально ориентированный бренд, вот к моему удивлению. И был показан фильм на выставке, в рамках выставки, как в очень небольшом французском городке, тоже моногород, замирающий практически 3-5 тысяч населения, этот бизнес открыл завод, а у них очень много ручной работы. Это ручные кожевины, вот те же сумочки наши модные, так популярные, и они открывают вот такие заводы не в центре Парижа, там, не в центре каких-то агломераций. И этот небольшой городок обрел новую жизнь, туда молодежь стала возвращаться, они с такой гордостью рассказывали, что они являются специалистами вот именно в этой отрасли, они умеют делать руками, это ремесло, это очень высокий уровень ремесла, который был туда привнесен. Вот мне бы очень хотелось, чтобы наш социально ориентированный бизнес...
А где, простите, еще раз это находится?
Это прошло прошла выставка.
Нет.
Я не запомнила название французского городка, но можно, наверное, поискать, где производства размещены у этого бренда. И вот если бы так себя вели наши, крупные компании, когда мы можем найти в регионах очень ответственных людей, мы можем найти достаточно высокий уровень квалификации, мы можем найти возможность, другой оплаты, чем в агломерациях и в мегаполисах. Уровень жизни дешевле, многие вещи доступнее.
Причем еще и для работников этих предприятий внутренняя система дешевых кредитов практикуется
конечно.
Часто.
То есть вот если бы несколько таких акцентов мы бы грамотно начали на них ставить, мы могли бы многое сделать. Не значит, что мы уж прямо все города, у нас больше 1400 городов в России, и они для каждого найдется свой рецепт так быстро, но, мне кажется, многие города, имеющие вот этот потенциал и самое главное желание, смелое молодое руководство, поддержку обязательно региона. У нас очень много пришло прогрессивных губернаторов, которые могли бы вот посмотреть на территорию системно и посмотреть, и вот эти все болевые точки постепенно начать снимать.
Я почему часто привожу пример Ивановской и Владимирской областей, достаточно часто там бываю просто и вижу, что происходит в масштабах всей области, там Ивановской, например. Там уже очень много лет, с конца 80-х, действует предприятие частное, которое развивается, там, если начиналось с маленькой мастерской в 89-м, то сейчас это огромный холдинг, который дает рабочие места достаточно большому количеству жителей некоторых районов области. И, к сожалению, у них получается так, что они не могут найти среди вот то, о чем вы говорите, что очень много ответственных. Но вот опыт этих ребят показывает, что ответственных может быть и много, но тех, с кем они могли бы работать, в ком они уверены, кого бы они точно посадили, если речь идет о сельскохозяйственном предприятии за руль трактора, не так много. Вот мне приходилось общаться с местными жителями, которые работают у них, да. Это молодые ребята, там, 25 лет где-то в среднем, которые неплохо обеспечены, которые ездят на иномарках, которые отдыхать ездят куда-нибудь за границу, если они не подвержены, к сожалению, той самой вот всем известной нашей, тому известному недугу. И вот, к сожалению, большинство людей или подвержены, или наследники этого недуга, и поэтому сажать за руль тех же тракторов им приходится сезонных рабочих, которых они выписывают из сопредельных государств. И вот уже непонятно, рядом вымирает село большое, да, а предприятие процветает, но жители этого села не пойдут работать на предприятие просто потому, что их туда не возьмут или довольно быстро уволят. А очень просто они решают эту проблему, сажая за руль там, граждан сопредельных, там, не сопредельных, вернее, Таджикистана.
Ну да, гастарбайтер.
Да. Это же тоже такая, в общем, известная проблема, так же и в городах.
Ну, опять же, какой тут выход, наверное, нужно как-то оптимистично к любой ситуации подходить.
Оптимистично, вот у вас Шенкурск есть.
Выход, наверное, все-таки система образования, система работы с людьми, да, Шенкурск у нас, система социального предпринимательства, хотя это, наверное, плохое такое название, что за социальное предпринимательство, может быть, социальное предприятие, да, потому что я считаю, что если крупная фирма, она априори должна заниматься социальным предпринимательством. Как это так, да? А мы вот этот термин социальное предпринимательство отдаем малому и среднему бизнесу, который и так выживает. Да? Он выживает, еле сам выживает. Опять же, я к нашим северным территориям, он должен платить МРОТы, которые сейчас повышены, да, минимальный размер оплаты труда, плюс оплачивать наши северные надбавки, плюс давать дополнительный отпуск, создавать дополнительные рабочие места. Это просто не под силу малому и среднему бизнесу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Елена Кутукова, вице-губернатор Архангельской области, Елена Чугуевская, профессор Международной академии архитектуры, эксперт в области градостроительства. А вот в двух словах про Шенкурск можете напомнить? Потому что я говорю, Шенкурск хороший пример.
Шенкурск замечательный пример, потому что под Шенкурском есть совершенно замечательное предприятие по производству иван-чая. Это Михаил Бронский и серия известная «Бронский». Михаил давно занимается, и к нему едут волонтеры, даже из Москвы, из области. Михаил показывает, ну, у него там семейный бизнес, он показывает полностью процесс производства чая, как собирать, как сушить. Одни волонтеры, те, кто умеют рисовать, они разукрашивают пакеты, там есть бренд определенный уже, определенный рисунок, который наносится на пакетик чайные. И я сама лично полгода назад у него была, знаете, совершенно удивительно. Ну, действительно, вся семья в этом бизнесе, и чай изумительный, и люди едут, и вот это село, которое, там всего-то 4 дома в этом селе, оно живет вот этим чаем, и вот именно такой бизнес, такого уровня, я считаю, что он действительно спасет маленькие сельские территории, потому что Михаила знают и за пределами Российской Федерации, и в Российской Федерации. И у нас есть еще такие предприниматели, но, опять же, у того же Михаила, у нас сейчас вышел закон о самозанятых, да, и я думаю, что и у него, и у аналогичных предпринимателей будет проблема, по какой схеме показывать доходы, каким образом показывать доходы. Вот, опять же, мне кажется, что вот таких людей нужно просто оставить в покое. Вот, они развивают территорию, к ним едут люди, надо дать им какие-то вот эту налоговую амнистию, налоговые каникулы, может быть, на 5 лет, может быть, на 10 лет, да, может быть, обязав их там публиковать в интернете свои там достижения, участвовать в телепередачах, то есть именно распространять свой опыт.
Михаил Бронский был у нас года полтора, наверное, назад, надо бы еще его позвать, потому что опыт действительно уникальный.
А что у него сейчас?
Вот что да. У него сейчас, что за эти полтора года изменилось. А, может быть, вы знаете про какие-то действительно интересные проекты? Говорим социально ответственный бизнес, да, и, наверное, тут скорее речь идет действительно о крупных предприятиях, которые могут себе позволить эту социальную ответственность. Так вот, эта социальная ответственность, которая направлена, многие же работают с фондами благотворительными, с болезнями борются, а вот именно люди, которые развивают городское пространство, которые делают в своем регионе или в своем городе, где они работают, жизнь людей лучше, по крайней мере, доступную среду формируют. Потому что вот это понятие «доступная среда», оно сейчас... Простите, в тренде, и об этом много говорится, но вот так как эта доступная среда формируется в маленьких городах, к сожалению, часто без слез не взглянешь.
Знаете, я могу привести пример совершенно замечательного проекта, значит, который из серии «Хотели как лучше, получилось как всегда». Значит, по указу президента Российской Федерации было выделено 5 миллиардов на создание благоприятной комфортной городской среды в малых городах и исторических поселений. И эта сумма, она будет выделяться ежегодно. Распоряжается этой суммой Минстрой. Был объявлен конкурс среди малых городов и исторических поселений. Из нашего региона участвовало 4 города в этом конкурсе. Сольвычегодск, Котла, Санега и Каргополь. Выиграл Каргополь как историческое поселение. Выиграл 50 миллионов рублей. Так вот, денежные средства – это дотация неокрашенная, и она выделяется под конкретный проект, который не подкреплен финансово-экономическим обоснованием вообще. Ну вот именно в этом году так было. Надеюсь, Минстрой в следующем году исправит, какие-то там другие критерии будут. И Каргополь, получив вот эти 50 миллионов, у нас там было заявлено благоустройство набережной и улицы Купеческая с фасадами домов, мы столкнулись с очень серьезными проблемами. Первое – это то, что у нас везде в Каргополе, у нас везде это историческое пространство, это культурный слой. То есть провода сталинских времен мы не можем убрать под землю проводку, она у нас
это
открытого
уже
типа. Потому что, да, потому что сразу археология. Но вы себе представляете, сколько стоят археологические исследования? Ну, слава богу, институт...
Ну, никто, я думаю, не представляет, на самом деле.
Ну, это очень дорого. Я думаю, что это половина суммы. Но институт археологии уже работал в Каргополе. Это спасает ситуацию, что мы можем запросить просто результаты работы. Все-таки по этим результатам, которые получены в 2014 году, можем установить охранные зоны и какие-то правила для себя разработать. Дальше мы идем идем дальше. Если мы речь ведем об укреплении набережной, это, опять же, проектно-изыскательные работы, это укрепление дна, и, в общем, это не те деньги, это не 50 миллионов. И сейчас Каргополь, ну, я думаю, и другие малые города столкнулись с проблемой, что, чтобы выиграть конкурс, они подавали по максимуму. Вот мы сделаем за эти деньги максимум. Сейчас получается, что софинансирование регионального, ну, откуда его взять? Потому что это должно быть заранее просчитано, заранее заложено в бюджет. И вышли там, ну, конечно, на какое-то определенное усечение проекта, чтобы остаться вроде как и в категориях заявленных, чтобы сделать по максимуму за те деньги, которые выделены. Я к чему вот это все говорю, что, конечно же, этот конкурс хороший, потому что для бюджетов 500 миллионов получить 50 – это очень хорошо на развитие города, и, конечно же, дальше нужно продолжать участвовать в этом конкурсе, чтобы дальше какое-то федеральное финансирование получать. Но когда мы говорим об исторических памятниках, мне видится важным здесь вопрос приспособления этих памятников.
Приспособление, то, с чего мы начинали, да.
Да, с чего мы сегодня начали, что, конечно же, не разрушая вот эту городскую планировку древних городов. Еще Галя Владимировна Алферова писала свою докторскую диссертацию на тему образования именно исторических поселений. А поселение Русского Севера – это же поселение 15-16 веков, оттуда идет эта застройка. И мне кажется, вот нам сегодня, конечно же, нужно найти для каждого исторического поселения, для каждого малого города именно вот эту вот разумную достаточность. И это она же, опять же, индивидуально. Знаете, мне на культурном форуме понравилась очень лекция. Я была Асиф Хан, известнейший архитектор, зрелый уже, я считаю, 39 лет ему. Вот он не боится экспериментировать с новыми формами, с новыми какими-то постройками, с новыми видами энергии. У нас не хватает специалистов, наверное, может быть, опять же, на уровне региона или на уровне федерации нам не хватает организации, которая бы систематизировала вот все, что у нас находится, с опорой все, что у нас есть в Российской Федерации, все наше наследие такое культурное, градостроительное, с опорой на специалистов местных. И вот если бы действительно вот полномочия у кого-то были, вот я пока себе не очень представляю, у кого могут быть такие полномочия. У нас две недели назад состоялось законодательство, собрание в регионе, и полномочия по градостроительству переданы от муниципального уровня на региональный. Это сделано как раз потому, что на муниципальном уровне отсутствуют специалисты. Ну вот, не знаю, может быть, дальше и
Елена
на эту тему поговорим.
Елена, да. Станиславовна, как раз, я думаю, наверное, сейчас подробнее расскажет об опыте работы вот с такими городами, где есть историческое ядро, какой-то исторический центр, и как это все у нас развивается. Развивается примерно в одном направлении.
На самом деле я поддержу Елену Сергеевну, что нужно очень тонко, очень грамотно определять потенциал исторических городов, исторических поселений. У нас 41 город в России имеет статус исторического поселения федерального значения и гораздо большее количество...
Регионального огромное количество.
Регионального, на уровне регионального. На самом деле сегодня, к сожалению, так устроено охранное законодательство, что оно больше запрещает, чем позволяет. А вот не работающий памятник, не имеющий своего владельца или арендатора, не имеющего определенные льготы для того, чтобы работать с этим памятником, он только разрушается.
Видите, но либерализация этого законодательства, она тоже чревата тем, что есть очень ответственные люди, которые придут, для которых это будет подспорье, если упростить. У них будет больше возможностей для реставрации приспособления. Но придет огромное количество людей, которые будут рубить с плеча и оставлять фасады, оставлять несколько там кирпичей
нет,
исторических.
Так, конечно, такие кардинально нельзя вещи допускать. Но надо и позволить все-таки работать с памятниками за вполне себе средства, которые возможны у инвестора. У нас на самом деле в архитектурной среде вот последние полгода очень активно идет дискуссия, и несколько раз Союз архитекторов обращался с этой идеей все-таки о создании на федеральном уровне отдельного федерального органа, который бы занимался архитектурой, градостроительством и объектами наследия.
наследие, потому что культура – это все-таки часть культуры, а вот ситуации с приспособлением, ситуации с новациями, определением потенциала, гармонизации между собой и градостроительного кодекса, и кодекс 73 ФЗ, закона об охране объектов культурного наследия, и тут же надо смотреть и экологические составляющие, надо смотреть инновационную компоненту. Вообще, сегодня, я с этого начала, идет необходимость смены градостроительной парадигмы. И в области наследия это нужно делать в первую очередь, потому что, вот, безусловно, успешных примеров работы с памятниками я не могу назвать. Я могу назвать только негативные, когда у меня была ситуация, звонит главный архитектор Нижегородской области и говорит, мы Великий Новгород не можем нормально застраивать, у нас охранная зона
Новгородская
мешает прокладывать дороги и коммуникации. То есть
но Новгород
нельзя.
Это уникальная ситуация, все-таки Великий Новгород это город-памятник практически большой.
Да, это
большой,
естественно, но город-памятник
там живут люди.
Должен жить, а не оставаться мемориалом, так ведь?
В Суздале, например, который, безусловно, памятник весь от и до, там проще, потому что исторический центр, слава богу, там его передумали вроде бы как трогать, а несколько кварталов, они вынесены за, и там особых проблем с этим не возникает.
Мне кажется, хороший пример Плёс, где вот эта сеть усадеб, которые приспособлены под гостевые дома. Это же потрясающе.
Да, ну это целая система на самом деле, это же не за день родилось. Есть хорошие примеры по Московской области на самом деле, работы с историческими городами, но Московская область, она инвестиционно привлекательная.
Конечно.
С ней проще заниматься,
вот
потому Боровск, что это, она попадает под стягивание московской агломерации. Поэтому здесь плотность населения и количество рабочих рук и инвестиций, конечно, несравнимо, например, с тем же Каргополем.
Мне тут надо было переехать из Боровска, ну, в смысле, на машине я ехал из Боровска в Можайск. А Боровск-Калужская область, соответственно, раз это уже не московская, мы видим довольно серьезную разницу. А Можайск дальше от Москвы, чем Боровск, но Московская область. И при этом там, естественно, все гораздо уверенней. А по размерам они сопоставимы абсолютно.
Ну, я хочу сказать, что зачастую сегодня зона охраны объектов культурного наследия не сам памятник, а работа еще и с территорией ограничивают развитие очень серьезно, особенно если эти объекты находятся в центрах городов. Нужны нахождение компромиссов, потому что когда у нас комплексный памятник, это одна история, а когда у нас памятники отдельно стоящие, мы должны научиться их вписывать в застройку. И ведь есть тоже исследование, когда объекты исторического наследия, как правило, сконцентрированы в центре, ограничивают высотный регламент, и город начинает расти высотности по окраинам, а центр проваливается. А потом из этого центра уходит жизнь, потому что он инвестиционно непривлекательный.
Но туда может
и мы
прийти,
теряем вообще города.
Ну, в идеале, по крайней мере, туда может должен прийти какой-то бизнес, который это все будет осваивать.
Бизнес,
гостевые дома, про которые
нужен поток, кроме
нужен
всего
поток,
прочего.
Да. А как? Вот и здесь мы опираемся в следующую стену, потому что нужен туристический поток, а у нас, извините, поехать в тот же Плёс, чтобы там и переночевать, и поесть нормально, стоит не сильно дешевле, чем слетать куда-нибудь на выходные, в Финляндию съездить, например.
Да.
И это вот, и вот такая череда проблем, которые, по идее, вроде бы как прозрачно на поверхности лежат, я думаю, что как раз с ними и сталкиваются инвесторы, и градостроители, ну и как-то, наверное, надо это решать. Я думаю, что мы поговорим еще об этом. А наша сегодняшняя программа подходит к концу. Напомню, что Елена Катукова, вице-губернатор Архангельской области, Елена Чугуевская, профессор Международной академии архитектуры, эксперт в области градостроительства, были гостями программы «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин. Прощаемся и всего доброго.
Спасибо.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».